Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Светлые истории. Как всегда в этом часе на волнах радиостанции «Вера» рассказываем в студии. Я рад всех приветствовать в студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги. Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин, привет.
Привет. Здравствуйте.
Я Константин Мацан и гость сегодняшних светлых историй, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань, иеромонах Давид Кургузов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что «Светлые истории» — это программа, которую можно не только слушать на волнах Радио Вера или на сайте radiovera.ru или в приложении Радио Вера для мобильных телефонов, но можно и смотреть. Это программа, у которой существует видеоверсия, как наши постоянные слушатели и зрители знают. Правда, в ситуации турбоизменений в всяких технологичных историях с некоторых пор мы не имеем возможности выкладывать светлые истории в Ютубе, где мы всегда это делали. И это в каком-то смысле такая тоже для нас новая реальность, потому что вы, дорогие друзья, всегда писали нам комментарии, оставляли свои истории под выпусками «Светлых историй» в Ютубе. Но вот временно программы там не выкладываются, поэтому мы вас приглашаем и просим обращать внимание на публикации ВКонтакте. Там тоже можно оставлять комментарии, можно писать свои истории, которые мы собираем и читаем, или можно ваши истории писать просто на сайт, на адрес радиостанции «Вера», info@radiovera.ru. Это общий адрес редакции, который есть на сайте radiovera.ru. И я вот, чтобы подтвердить то, что все истории, которые вы пишете, мы читаем, к ним внимательно относимся, как раз-таки одну историю такую хочу вам зачитать. Мы часто с этого программы начинаем, с того, чтобы поделиться теми историями, которые наши слушатели нам присылают. Это по-настоящему светлая история. Автор ее пожелал остаться анонимным, но вот читаю то, что нам пришло. И заранее с благодарностью автору этой истории. «Отвез дочку на занятия, на дополнительные занятия. Два урока, танцы, затем рисование. Думаю, зачем уезжать, остался в школе. Родителям разрешают в коридоре на скамейках ожидать. Рядом со школой пекарня хорошая. Думаю, пойду куплю булочку и воду. Покормлю свою красавицу на переменке. Авось проголодается между уроками. Закончились танцы, пришла переодевается. От булки отказалась, мол, не голодная, да и учительница по балету не велит булки трескать. Переоделась, ушла на живопись. Опять по коридору хожу туда-сюда. Думаю, а не съесть ли самому? Эх, да не то уж удовольствие, что в детстве. Проглочу, как обычно, да и не замечу. Живу, как робот, весь в делах. Вроде все хватает, да и эмоций мало. Бездушно как-то. Может, кому подарить? Слышу краем уха. Мама, мама, купи мне шоколадку. Это мальчик вышел с занятий переодеваться. Щупленький, 5 лет. «Да где же тебе ее возьму?» — вопрошает мать. «Я с ней знаком. Многодетная, добрая, все для детей делает. Да поди, времени не хватает на все. Еще и в магазин за шоколадом средь бела дня бежать». «Не обещаю», — говорит родитель. Ребенок не отстает. «Ну, пожалуйста, мамочка, мне так шоколадку хочется». Я подхожу к родителю. «Извините, вы не против, если я вашего ребенка угощу? С пекарни только взял. Свежая». Протягиваю ребенку угощение, мама смущается, говорит, что неудобно. «Да бросьте вы», успокаиваю я. «Все свои, я вас не первый год знаю. И меня весь детство угощали соседи». А ребенок радуется булочке так сильно. «Вот это мне повезло», объявляет малыш. «Большое, большое спасибо вам». «Не за что, теперь смущаюсь я». «Это же моя самая любимая», продолжает ребенок, откусывая хрустящий край. «Я в долгу не останусь», — говорит маленький мужчина и протягивает мне наклейку от обуви. «Ух ты!» — удивляюсь я. «Вот так удача! Я давно такую искал. Это ж очень редкая наклейка. Тебе не жалко?» — озадаченно спрашиваю я. «Нет, не жалко», — уверяет малыш. Я гордо клею наклейку на телефон. Мальчик и мама бегут по делам, а я такой кайф испытываю, будто сам в детство вернулся. Взрослым не нужны булки, взрослым нужны радостные дети».
Хорошая история.
Прекрасная история, милейшая. Спасибо огромное нашему анонимному слушателю за эту историю. Дорогие друзья, вот присылайте или пишите комментарии на странице «Радио Вера» во ВКонтакте. Ну, а сегодня наша тема сформулирована так. «Христианская свобода». Истории о том, как человек понял, что истинная свобода – это... Ну, не вседозволенность, не просто делай, что хочешь, а это все-таки свобода, как-то связанная с избавлением от греха, свобода в Боге. Вот об этом сегодня поговорим, и что-то мне подсказывает, что у вас, отец Давид, просто россыпь истории на эту тему.
Россыпь есть, бережно хранится, но мне почему-то захотелось, подумалось, что можно такую простую достаточно историю рассказать, но очень показательную. Именно на тему свободы от греха. Кстати, отмечу, что та история, которую вы прочитали, еще и с педагогической составляющей, что очень приятно, когда взрослые так делают, дальновидно, обучая ребенка таким добродетелям настоящим. История такая. У меня есть знакомый, сейчас он воцерковленный человек, постоянно ходит в храм, исповедуется, причащается. Когда он воцерковлялся, у него была такая проблема, что он сквернословил. И по-настоящему, прям вот не замечал того, как он произносит разные неприличные слова. И в какой-то момент, естественно, это стало таким камнем преткновения. Он сам пожаловался в каком-то разговоре, что ему очень неловко от того, что, скажем, он в рабочем процессе внутри дня позволяет себе разные высказывания, а потом, значит, он вечером открывает молитвослов, там совершенно противоположные какие-то слова, и у него какой-то такой диссонанс внутренний идет. Причем не потому, что его ругали за то, что ну как же, надо освободиться, потому что его, грубо говоря, на работе, работает он в месте, где используется эта лексика, никто не знал, что он вообще говорит такие слова. Но его самого это тяготило. И, в общем, он решил бороться с этим сквернословием. И сначала, естественно, просто поставил себе такой зарок, что назначил сам себе, что вот он не будет произносить просто эти слова. Они будут мелькать в его голове, но он будет себя постоянно останавливать от этого.
И замолчал.
Да, и тишина воцарилась в его доме и на работе. Просто не говорить эти слова. А потом через год-два он сказал, что произошло такое именно освобождение от вот этого сквернословия, что он понял, что он больше не думает эти слова. Они перестали быть внутри него. Как он это понял? И тут как раз вот абсолютно какие-то такие библейские аналогии и то, как в чин крещения, омовение от ветхого человека в нового, ветхие одежды и новые брачные одежды. В какой-то такой ситуации привычной внутри разговора со своими сотрудниками, видимо, в пылу спора, он не то чтобы специально и не то чтобы по привычке, а, ну, как это, постоянно на слуху, кто в каких ситуациях использует какую нецензурную брань, он как-то так, переступив через свою, значит, какое-то волевое усилие говорить или не говорить, он вдруг понял, что он давно не испытывал ощущения, что у него в голове появилось вот это слово определенное, оно вышло через его рот, он его громко произнес и испытал такое ощущение некой вот именно скверны, что как-то мерзко. И сам, главное, рассказывал, что было такое ощущение, что вот ты ходил в какой-то красивой одежде, удобной, красивой, размашистой, и тут тебе достали, значит, какое-то ветхое такое платье, которое ты надел, и оно и не сидит, и не смотрится, и вообще какое-то такое ощущение, что оно, ну, неужели я это носил, да, в целом. Сам причем эту аналогию провел, это было очень интересно. Я спросил, ну хорошо, ну можно же, может, дальше носить? Он говорит, я понимаю, что если я дальше не сниму, то я, наверное, и привыкну. Что, ну, в принципе, можно и в этом ходить. Я же ходил, в принципе, можно, почему бы и нет. Но именно вот это ощущение того, что кандалы не застегиваются, То есть вот эта власть греха, именно он же использовал нецензурную брань, именно с желанием, вот, может быть, усилить гнев, как-то подчеркнуть какую-то скабрезность момента, да, то есть что-то опошлить, может быть. И вот эта возможность дальше этим заниматься, по его же рассказу, была именно как вот, что я сейчас надеваю вот эту ветхую одежду, и она совсем, она мне не близка. То есть она как, не просто как какое-то эмоциональное воспоминание о тех временах, когда я вот тогда был таким человеком, сейчас я совсем другой, а именно как будто тебя пытаются надеть на тебя кандалы, которые тебе уже не застегиваются на тебе. Вот он примерно так это описал. И в этот момент понял, что у него произошло вот это освобождение, что его не хотят. Ну, не в смысле, что Господь его поставил в какие-то рамки, ты не должен, ты должен, а именно, что и думать эти слова, то есть он их знает, он понимает, как они пишутся, он их встречает в каких-то местах, но это не является составляющей, может быть, его размышлений, у него какие-то другие слова заняли основное пространство мысли, и поэтому вновь вернуть их — это как будто бы себя вновь заковать. И вот таким образом описал вот этот пример свободы, что он свободен именно во Христе от вот сквернословия, именно вот от этого такого, от этой привычки, греха, страсти.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера», ведущие радиостанции наши, мои коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин. Я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрани, иеромонах Давид Кургузов. Ну вот сегодня у нас история о свободе. Мне интересно, у нас сегодня будут истории о преодолении нехимических зависимостей. Вот еще. Мне очень понравилось, что мы начали там не с алкоголя, о чем как-то, может быть, думаешь, первое, что приходит на ум, когда про такие истории вспоминаешь, от чего человек вот освободился от вредных привычек, ну, что-то там выпивает. А нет, вот это очень здорово, что это была история про обсценную лексику, потому что, ну, как я помню, мне один опытный епископ в свое время сказал, говорит, есть грехи, которые вот ты будешь как бы изживать всю жизнь. Ну, там невозможно, не знаю, там, с раздражительностью за один день разобраться. А есть грехи, которые надо просто прекратить. Угу. Вот эти прекратить. А, там, не знаю, какой-нибудь там... Ну, то же самое пьянство.
Сценная лексика – это не то, что можешь за один день.
И вот мне кажется, что как раз-таки да, что вот это тот грех, который так легко вот просто щелчком не переключишь, не закроешь там холодильник на замок.
А есть разница, отец Давид, как вы считаете, когда человек в плену каких-то своих вот этих нецензурных, в плену своей мусорной речи, которая выражается именно в нецензурной брани, или в плену, опять же, своей мусорной речи, которая просто изобилует какими-то словами, словечками, от которых и надо бы избавиться, но что-то вот не может. И вроде не мат же, а с другой стороны слушаешь и понимаешь, или он где-то вдруг слушает запись себя, кто-нибудь записал на каком-нибудь празднике и понимает, что ну как, ну вот, ну что это такое? Мне кажется, очень сложно. И это вещи одного порядка, от которых очень сложно избавиться, как вы считаете?
Я думаю, несмотря на порой даже какое-то, казалось бы, высокохудожественное применение обсценной лексики, все равно это всегда некая доля хулиганства. То есть всегда человек чуть-чуть нащупывает вот эту грань, можно сказать, нельзя сказать, в какой компании. Я просто видел, ну уж извините за такие подробности, там одного священника, который рос в очень неблагоприятной среде, и вот уж так повелось, что он там на одном празднике не смог вовремя остановить свое употребление вина, не знаю, то ли с голоду, то ли еще что-то такое произошло, и вот из него прям вот он, видимо, уже в состоянии такого измененного сознания немножко вошел, и он прям из него лилось вот это, лились вот эти бранные слова через каждое слово, и мне кажется, это именно потому, что человек зараженный этим, этой страстью, он немножко как бы хулиганит слегка. Когда, а когда сленг, просто, ну, назовем это сленгом, да, когда есть некое, некие словечки, нецензурные, мне кажется, это не вопрос хулиганства точно. То есть это может быть вопрос лени, это может быть вопрос желания тщеславия, понравиться, предстать перед каким-то человеком смелым, в какой-то степени ординарным, но я не думаю, что это вопрос нащупывания границ, что можно, нельзя. А вот с, я сегодня вижу, насколько стало нормальным. Вот я ехал на поезде сейчас, и вокруг один мат просто сплошной. Я понимаю, что у меня некий контраст, но человек стоит в коридоре вагона, разговаривает по телефону, и он даже не замечает того, что он постоянно говорит в каждом предложении матерное слово.
Может быть, этот вопрос надо адресовывать к людям, которые занимаются проблемами мозга человека, но весь мой опыт общения с совершенно разными категориями, профессиональными категориями людей, где это очень принято, где через слово. Я на радио работаю много лет. Вот, кстати, пускай это будет уже переходом к моей истории. А это же не то чтобы история. Я, можно, скорее здесь поразмышляю вслед за отцом Давидом на каких-то конкретных примерах, потому что я понял, что, наверное, отец Давид задал какой-то интересный ракурс, и хочется его продолжить. Я много лет работаю на радио, и в очень разных жанрах поработал. Это были новости, это были... я много лет поработал на радиостанции, которая позиционировала себя как радиостанция, которая продвигает русскую культуру. И вот когда я работал на этой радиостанции, там приходили люди, которые действительно очень много занимались... Кто-то работал в музеях, в библиотеках, реставраторы, которые занимались сохранением там церковной культуры, писатели, поэты, про которых говорили, что это образец русского слова. Не будет, наверное, для кого-то откровением, наоборот, удивиться, что большинство этих людей вне эфира общались постоянно с использованием этой самой обсценной лексики. У некоторых это просто доходило до каких-то... У меня был знакомый, который действительно был очень-очень известным в своей области сохранения наследия, человек, к которому обращались там наши спецслужбы за оценкой определенных произведений искусства, который о русской культуре просто в эфире рассказывал, но это и до сих пор рассказывает, и это такая песня. Ну вот, гасла лампочка, и дальше были только союзы, предлоги и междометия. И мне всегда было интересно, как это работает у человека, когда лампочка on air загорается, красная лампочка, в нем просыпается язык Пушкина, язык Достоевского, язык Тургенева.
В защиту собрания, позвольте сказать, вдруг зрители и слушатели подумают, что в этом частном собрании происходит точно так же. Я, как человек независимый, скажу вам, что не происходит после погашей лампочки переключения на другую лексику.
Я надеюсь, да, что не происходит. Но вопрос в другом. Мне всегда было интересно, как человек может себя контролировать. То ли действительно это вопрос к людям, которые занимаются определенными там проблемами биологии, мозг изучают, а как у человека это переключение срабатывает, потому что если в обычной жизни... Я уж не говорю про новости, я уж не говорю, что у нас действительно в мире радио и телевидения, в обычных светских медиа, это абсолютно нормальная история. Дальше, если мы говорим про освобождение от этого, про восприятие это как какой-то греховной составляющей, ну вот про многих людей я знаю, про церковных, что для них это является какой-то, правда, работой над собой, что они там обсуждают со священниками, как-то совместно борются с этим. Но это действительно та страсть, которую победить очень сложно. Так же сложно, как победить там какие-то химические зависимости. К слову, наверное, если человек, занимающийся изучением проблем там мозга, окажется в нашей студии, он скажет, что это тоже химическая зависимость. Мне кажется, что это вполне химическая зависимость. Неважно, что там человек не употребляет, а скорее наоборот исторгает. Но вот у меня всегда был вопрос, да, вот как же это срабатывает, если ты постоянно в какой-то аудитории общаешься действительно языком русской классики, а потом это все как-то переключается. Вот что, какие? Это вопрос духовный. Вот отец Давид, как вы считаете, это духовный вопрос? Или это вопрос какой-то педагогический, лежащий в плоскости там, норм человеческого поведения, морали?
Я думаю, что это комплексный вопрос. Безусловно, я абсолютно уверен, что есть люди невероятной доброты и высоких добродетелей, которые используют речь, абсцентную лексику. Но есть духовная составляющая точно. Я это уверен, потому что я в какой-то степени с тем примером, который рассказал, не то чтобы у нас есть схожесть, но я просто сам помню, когда в моей жизни был период такого усиленного вхождения в чтение молитв, именно волевого, что мне надо было выбирать. Сейчас это как часть распорядка дня во многом, а в какое-то время это был прям выбор, что вот лечь спать или там читать какой-нибудь последний молитв. Я помню прекрасно, что вот эти слова — это одно из первых впечатлений про молитвословие, в принципе. Вот когда меня спрашивают именно, зачем читать, можно своими словами, еще что-то. Я привожу именно в пример, что вот эти тексты, они очень сконцентрированы, там большая такая объемная начинка на квадратный сантиметр текста, прекрасных выражений и слов. И когда человек к ним прикасается, я часто попадал в этот контраст, что я слышу или там произношу песни Давида с невероятным количеством прилагательных в адрес Бога, приезжает какой-нибудь погрузчик в храм разгружать какой-нибудь металл, что-нибудь, и как бы все совсем по-другому. У меня был такой маленький случай, простите за ремарку, может быть, я как-то говорил об этом одной преподавательнице по... она не преподаватель, простите, пожалуйста. У нее дома был инструмент очень хороший, фортепиано настроенное. Она его отдавала, поскольку они переезжали, и надо было с четвертого этажа без лифта спустить это фортепиано. И мы вчетвером, два священника и два прихожанина, это фортепиано несли. А так как она переезжала раз в несколько лет, она после того, как мы его спустили, сказал фразу, говорит, в первый раз за несколько переездов это фортепиано спустили без матерного слова.
Кстати, если уж эта история, я про себя расскажу. Я вдруг вспомнил сейчас, пока отец Давид рассказывал, что я уже даже забыл про это, что на заре своего воцерковления я решил... У меня был период, когда я работал на радио, и, соответственно, светские медиа, и все, что с этим связано. И я решил с абсцентной лексикой покончить в своем быту. Я не помню, что я делал, как я себе это объяснял, и что же я такое говорил. Я не уверен, что это было прям связано с какой-то конкретной там молитвой. Но я для себя решил, что вот коль скоро мне священник объяснил, что этими словами я оскорбляю, мне так вот как-то так тогда объяснили, там, Богородицу, святых, то, ну, действительно, зачем, я же не собираюсь оскорблять Богородицу и святых, то все, этого больше не будет. Понятно, что, может быть, не навсегда, но я с этим... И я вдруг понял в какой-то момент, что я... матерных слов в своей жизни не использую никак. Это продолжалось какое-то количество времени. Я уж не буду говорить, как это потом закончилось. А потом...
Трагическая как, история, а потом, видимо.
А потом, как эта борьба возобновлялась. Но вот я хорошо помню, эта история отца Давида меня натолкнула на это воспоминание, что в какой-то момент я вдруг понял, что они полностью ушли из моей жизни. Ну, то, что они потом возвращались, это другая история. Но вот в какой-то момент я вдруг понял, что я полностью от них освободился. Что даже в голове они у меня никак не прокручиваются и не всплывают. Хотя, безусловно, на заборе там написано, я прохожу мимо каждый день и все это вижу. То есть мне кажется, что это, конечно, совместная работа человека и Бога. Но это еще какая-то педагогика абсолютная.
Ну что ж, я думаю, что сегодня наша история будет не только про ненормативную лексику, хотя это, конечно, тема такая очень наболевшая. Причем вот отец Давид, вы сказали про электричку, про поезд, а я как родитель понимаю, что дети в школе и в воскресной школе Вот у меня был случай, я его как бы не перестаю упоминать в программах, но меня потряс, когда после литургии играет... Это не тот храм, куда я обычно хожу, поэтому я вот там никого не знаю. Вот. Но вот прошла служба, и стоял мальчик в стихарике, что-то читал, молитва благодарственная. Потом дети резвились на площадке, и один мальчик другому говорит, тот, который только что в стихарике был: «Представляешь, вот там вот тот вот нехороший мальчик мне вот этой штукой ударил прямо по тому месту, где у меня крестик висит». Но там слово «штуку» ударил не было. Там
три было использовано в одном предложении.
А потом крестик вот в этом же предложении. То есть он мне этой штукой по тому месту ударил, там, где у меня крестик висит. Вот. Я при этом каждый раз, когда эту историю вспоминаю, я как бы говорю, что я вот не хочу стать в позицию, знаете, такого как бы обличителя фарисея. Я прекрасно понимаю, что и родители, и педагоги, и настоятель этого храма лучше меня об этой проблеме осведомлен и больше меня для решения нее делает. Но это просто показывает, что вот та острота ситуации, в которой мы живем, потому что ребенок открывает, там, не знаю, YouTube, Рутуб, что угодно.
Или выходит за порог своего учебного заведения. Я просто, я очень часто живу у мужа в уездном городе Н. И вот, представляете, там озеро, красота, природа, и я тоже... Ну, то есть там проблема доведена до уже до крайности. И вот закат, представь себе картину, закат, солнце садится в озеро, все горит, значит, я сижу умилённо на берегу, тоненькие детские фигурки плещутся в воде. И тут, поскольку по воде очень хорошо разносится звук, я, до меня доносится их речь, да, и я понимаю, что так говорят их отцы, так говорят их сверстники.
Так ну, говорит весь уездный город Эл.
Да, поэтому я думаю, что действительно проблема такая доведенная до...
Маленький педагогический прием можно?
Да.
Маленький.
Нужно.
Что делаю с
уже
детьми
нужно.
Подростковыми, чтобы стимулировать что-то менять?
Смотри, пряжка у вас на ремне, так она...
Заношено.
Да.
Часто расстегивается, да. Сейчас снимаю и говорю, так, делаем с этого дня так. Каким образом? Захожу либо в какую-то аудиторию, или со своими детьми, где угодно. И работает, на самом деле, очень хорошо. Перед разговором спрашиваю, как дела? Но нормально отвечать нельзя. У тебя. Хорошо. Хорошо, у тебя. И надо каждый раз новое сказать. Сначала, в начале буксы какие-то. Три слова сказали, дальше не могут. Мы с ними поговорили.
Браво.
И в конце делаем то же самое. Как ваши дела? И они вот практически в каждую аудиторию, я вам серьезно говорю, и там 12 лет, и 16, и 17... Первый раз идет очень со скрипом, а второй раз им очень нравится это делать. И потом можно сказать, что, ребята, теперь вместо слова, уж простите, это будет самое, наверное, невероятно низкое слово в ваших ушах сейчас, офигенно. Они могут говорить прекрасно, замечательно, восхитительно, благоговейно, благолепно и так далее, и так далее. Это простой педагогический прием, он очень хорошо работает, точно вам говорю.
Классно.
А помнишь, Аня,
это же игра.
К нам приходила много раз Татьяна Воробьева, замечательный психолог, она мне тоже как-то, вот мы шли по коридору «Радио Вера» после программы, и она мне рассказывала, что я, говорит, запрещаю внукам отвечать нормально, вот как дела, нормально. Нормально бывает, она, эта цитата, бывает анализ мочи, говорит она. Вот там, как угодно, хорошо, плохо, скажите, плохо, ужасно, я так устал, там, или все что угодно. Ну вот, и как бы вы своих детей приучаете, говорит опытный психолог, слово «нормально» в этом контексте избегать. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сейчас все нормально, Лёш, будет. Вернемся после небольшой паузы. У нас светлые истории. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории продолжаем мы рассказывать, как всегда в этом часе на волнах Радио Вера. А не только слушайте, но и смотрите. Во-первых, на сайте radiovera.ru, и мы выкладываем видео с некоторых пор именно во ВКонтакте. В Ютубе видео не выкладываем, поэтому, дорогие друзья, милости просим с вашими комментариями, историями в комментарии во ВКонтакте. А в студии ведущие Радио Вера, мои коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань. Мы продолжаем наш разговор, мы сегодня говорим и рассказываем истории о том, как в жизни реализуется по-настоящему христианская свобода, то есть свобода от чего-то, что тебя сковывало, ну, если говорить совсем конкретно, свобода от греха. И вот первую половину программы так уж вышло, мы, нас всех зацепило, мы говорили о такой с подачи отца Давида теме, как свобода от матерной лексики, и вот до ухода на перерыв, Лёш, ты что-то хотел сказать.
А да, я просто хотел пример привести, который тогда был в тему, про детей, которым вы говорите, что действительно нормально, это не ответ. Вот у меня двухлетняя дочка, которая уже давно, где-то с год и восемь, год и семь, отвечает на вопрос, как твои дела, всегда отвечает «хорошо». И она считает, что это единственный возможный ответ на этот вопрос. И поэтому уже несколько раз, конечно, даже ради интереса, извините, когда у нее какое-то малышковое горе случается, там слезы просто навзрыд, крики, окна дрожат, спросить, как дела, она ответит: «Хорошо». Вот это вот, мне кажется...
Высший пилотаж, да?
Отношение к жизни.
Аня, у тебя история будет не про обсценную лексику?
Нет, нет, нет. Но ты знаешь, когда Костя в начале программы сказал, что история не про химические зависимости, я сразу очень расстроилась, потому что я как раз приготовила историю про химическую зависимость, но теперь ни за что ее не расскажу.
Любитель жидкости с номером 0.
Но на самом деле на фоне первой половины программы это будет оригинальное типа про химическую зависимость.
Нет, но я про химическую зависимость скажу только одно, что вот эта история, из всей истории я только концовочку расскажу, что та знакомая, про которую я хотела рассказать, избавившаяся, собственно, от алкогольной зависимости, на всех пирах подливающая с удовольствием своим сотрапезникам вина, говорила: «Трезвость – это свобода». И была самая веселая в этой компании. Я думаю, что всем знакомы, может быть, такие истории. Вот. И вот я слушаю своих дорогих коллег, бойких, красноречивых, и думаю, что бы такое рассказать об, собственно, преодолении вот этой несвободы. Вот. И решила рассказать. Я тут как-то уже говорила о том, что в городе, в уездном городе Н, где я периодически проживаю между Москвой и городом на озере, очень близкие человеческие отношения, в том смысле, что ты выйдешь в Москве на улицу, ты можешь не встретить, конечно же, знакомого, а если ты выйдешь в нашем городе, то знакомых ты встретишь минимум три, и со всеми придется поговорить и так далее. Это было для меня ужасно непривычно, первое время даже очень неудобно. Вот. Также очень неудобно то, что когда ты что-то сделал, ну, то есть каждый продает, знает, что ты любишь, какой чай, какой кофе и какое вино, но если ты что-то сделал кому-то не то, то ты навеки будешь прославлен, и ты будешь об этом знать, и ты будешь ходить под этим вот всем, и видно, недаром Господь мне послал вот эту вторую жизнь, такую вот совершенно не похожую на московскую, потому что, знаете, у меня вот, я рассказывала про свою учительницу, такую вот значимую для меня фигуру, Светланочку, детскую писательницу, которая иногда так вот, ну, она была таким нашим кумиром и вот наставником буквально в смысле христианства, хотя она не была тогда воцерковлённой. Она говорила следующую фразу: «Самое главное – это не обижаться и не обижать». И я такая в детстве думаю: ну ничего себе, как это просто, да? А на самом деле я с годами вот все более и более понимаю, насколько это вообще неосуществимое, практически приравненное к святости состояние, когда ты не обижаешься и не обижаешь. Вот. Но в уездном городе Н это, как вам сказать, получилось у меня не сразу. И вообще, я поняла, очень сложно себя оценивать со стороны. Именно вот эти обстоятельства были мне предложены для того, чтобы я поняла, насколько я гневливый человек, насколько я могу обидеть людей, насколько я не вовремя могу высказать свою, как говорят, нравственную оценку.
Мы не, дать, мы... дать конструктивную критику.
Мы не судим. Да-да-да, мы не судим. Мы просто, как христиане, должны высказать свою нравственную оценку. Вот, и не всегда справедливо, и не всегда, как бы, как мне кажется, я обижалась и так далее. И я все думала, ну почему я так страдаю? Почему вот Господь дал мне такие обстоятельства, что вроде все хорошо, солнце, озеро, остров Кличен, какие-то замечательные совершенно декорации, и в них вот у меня постоянно происходят какие-то такие стычки с людьми. То есть я очень постепенно стала осознавать это как вот свою зависимость. На самом деле обида как таковая, это же тоже такая зависимость. Говорят, что обиду пускают по венам, потому что она... Это сильная эмоция. Вот мне про это, я про это слышала, мне про это говорили. Вот, но вот я никогда не применяла это к себе. Ну, я же такой нормальный человек. И, знаете, это работает не только вот с окружающими людьми, это работает в отношениях к собственной семье. Потому что вот часто к нам приходят на семейный час священники и говорят о том, что мужчина и женщина, они совершенно разные, что вот это взаимонепонимание в семье очень часто получается из того, что мы не представляем, насколько мы разные, насколько мы инакие. Вот. И такое очень странное ощущение, когда ты уже собираешься обидеться на мужа за то, что он не сделал так, как ты представлял себе в этот момент, он должен сделать, и ты уже хочешь ему напомнить слова отца Дмитрия Смирнова, что если ты открыл молитвослов, а жена попросила сходить с молоком, то будь любезен, закрой молитвослов, и тем самым ты проявишь свою духовность. И когда ты осознаешь, что ты... На самом деле, да, Дмитрий Смирнов прекрасный пастырь, здорово это сказал, но это может относиться, не знаю, к кормящей матери, которой сейчас вот срочно нужно молоко там, или еще каким-то ситуациям. А почему нужно в этот момент мужу закрыть свой этот молитвослов и идти за молоком? Вот какие, какие веские аргументы у меня есть для этого? И вот это вот постепенное, я не могу сказать, что я там освободилась от какого-то греха, там перестала обижаться или там, но вот это постепенное осознание того, что это на самом деле не вредная привычка, это вот такой полон, да, это плен вот от химической зависимости от обиды, это настолько... Господь сразу как-то идет навстречу. То есть ты вот чуть-чуть, вот ты слово просто не сказал, вот оно как бы из тебя поднялось, как вот, и оно вот сначала оно здесь, в горлышке, да, потом оно уже в зубах, ты стискаешь зубы, и потом вот оно, последняя инстанция, это уста. И вот на этой как бы инстанции ты вот это слово не говоришь. И ты чувствуешь такое освобождение. И Господь как будто вот... Вот это ни с чем не перепутаешь. Он как будто улыбается тебе. И это вот от чего свобода, так это вот свобода. То есть ты понимаешь, что на самом деле тебе не обязательно обижаться. Тебе можно сделать шаг назад и посмотреть, что дальше будет. И чаще всего ты видишь, почему муж делает так, а не иначе. Он тебе сам расскажет об этом. И это совершенно какая-то потрясающая свобода. Вот, и раз уж мы заговорили о семейной жизни, вот передо мной лежит статья Сергея Сергеевича Аверинцева, и я её приготовила для другой совершенно программы, вот, но, может быть, это кому-то поможет вот именно не обижаться. Очень, мне кажется, она такая остроумная, красноречивая. Можно маленькую цитаточку,
конечно,
да? «Благословенная трудность семьи». Какие слова? В том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни, к другому. Ну, Костя, наверное, все это знает уже наизусть.
Нет, кстати, этого не знаю.
Мужчина должен соединиться с женщиной и принять ее женский взгляд на вещи, ее женскую душу до глубины своей собственной мужской души. И женщина имеет столь же трудную задачу по отношению к мужчине. Честертон, восхвалявший брак как никто другой, отмечал: «По мужским стандартам любая женщина сумасшедшая, по женским стандартам любой мужчина чудовище». Мужчина и женщина психологически несовместимы, и слава Богу, так оно и есть. Но этого мало. Мужчина и женщина, создавшие новую семью, должны прийти непременно из двух разных семей, с неизбежным различием в навыках и привычках, в том, что само собой разумеется, и заново привыкать к припадам, к чуть-чуть иному значению для элементарнейших жестов, слов, интонаций. Вот чему предстоит стать единой плотью. Но это не без иронии, конечно.
Вот у Честертона, которого Аверинцев любил и читал, да, и публиковал, есть целая книга, во-первых, называется «Суеверие развода», а вот своих таких известных, недавно, кстати, опубликованных, по-русски переведенных, вышла книга, эссе под общим названием «Что не так с этим миром?» Я всем горячо рекомендую, это такой замечательный Честертон. Недавно вышла, она сейчас есть в доступе. А там такой есть афоризм у него, что вот ты сказала про то, что все разные, да, и несовместимы. Вот как раз у Честертона такие слова, что «я видел много счастливых семей, много счастливых пар и ни одной совместимой». То есть среди тех счастливых не было ни одной совместимой.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы это ведущие Радио Вера, Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрани. Мы продолжаем. Ань, ну, у тебя что-то еще было?
Нет, наверное, вот это то, что я хотела рассказать. Ага, и как это... Освобождение от... Постепенное освобождение от привычки к обиде.
Знаешь, вот я то, о чем хотел бы сегодня рассказать, это несколько даже... Ну, это несколько историй, просто они... Не каждая из них претендует на какой-то блокбастер и остросюжетную драму, но вот то, что ты рассказала, как раз-таки подводит меня к той теме, которая мне очень каждый раз важна. Это вообще свобода от самого себя. Вот от своих привычек, от своих автоматизаций, от своих каких-то устремлений, которые, ну, есть и не могут не быть, но которые иногда настолько давлеют, настолько становятся какими-то абсолютными и такими самоценными, что не дают взойти никаким другим всходом в жизни. Еще особенно это вот на моей практике проявлялось в силу того, что учился я в МГИМО, в таком престижном вузе, где в силу его этой престижности с самого первого курса все мы там слышали, что вы учитесь в таком вузе. Этот диплом МГИМО, он вот там открывает любые двери. Теперь, когда вы получите такое образование, вы пойдете в мир, вы будете творить историю, политику и так далее. В общем, и это все правда. То есть у меня только теплые чувства, только восхваляющие слова про МГИМО, родной вуз и про образование. Но психологически, конечно, это очень сильно подпитывало тщеславие. Я думаю, что это еще очень зависит от человека, который там учился, но у меня как человеку патологически тщеславному, как у Бомарше про Фигаро, говорит про себя Фигаро, тщеславный до самозабвения, вот это вот про меня. И когда тебе вот это все так вот с первого курса внушают, что вот впереди вообще великие свершения, тебя ждут великие дела, и вот, собственно, мир только и ждет, чтобы тебя прославить, вот это очень на благодатную почву ложится. И... Ну, про свой путь в этом смысле избавления от вот такой зависимости я рассказывать не дерзну, потому что он даже еще не начат. Вот. А вокруг меня были люди, которые, несмотря на все вот эти вот паттерны карьеры, престижности, вдруг шли совсем другим путем. И вдруг освобождались от этих, вот в этом смысле от себя, от своего тщеславия на самом деле. и обретали какое-то новое измерение жизни, и это просто видно вот по тем профессиям, которые они выбирали. Вот была у нас выпускница, закончила там факультет международных отношений с прекрасным знанием кучи языков, такая творческая, потом поступила на режиссерское образование, получила второе образование режиссерское, и как-то вот одно, другое, третье, и через несколько лет я ее вот встречаю, работающей просто в благотворительном фонде. Потому что там какие-то нормальные смыслы, потому что там вот нет вопроса, ну хорошо, вот я там еще одну программу на телевидении как режиссер сниму, и что? Что от этого изменится? А здесь, ну, она рассказывала, я как поняла, зачем я встаю по утрам, и куда я иду на работу, и что я делаю. И в этом есть смысл. А типичная, но оттого не менее согревающая для меня история про вот как человек находит ну, какой-то смысл труда вот в социалке, скажем так. А есть менее типичные, но тоже вот в этом смысле истории, когда, допустим, мой знакомый, тоже закончив в МГИМО, какое-то время работал в крупной нефтегазовой компании, и ушел оттуда в свой маленький бизнес, попытался его сделать. И вот для меня это тоже история про некий выбор, ну, смысла, потому что он говорит, я начал чувствовать вот в этой большой компании, где хорошая зарплата, соцпакет, все на свете, начал чувствовать какую-то офисную болезнь. И он очень смешно выражал, в чем она заключается. Она заключалась вот в чем: до обеда ты хочешь есть, после обеда спать, и все время чувствую, что тебе недоплачивают. Это вот для него было выражение офисной болезни. И он пошел делать свой маленький бизнес, и это как-то путь для него оказался более достойный, более связанный с трудом, с ответственностью, с тем, что ты можешь контролировать. Ну и вообще, вот, если говорить там, социологически, да, отсутствие мелкого и среднего бизнеса в России – это вообще нехороший экономический показатель. Потому что средний мелкий бизнес – это такой залог процветающей экономики. Еще один пример вот из того же, когда человек освобождался от вот этих тщеславных таких паттернов. Тоже замечательная выпускница МГИМО, экономического факультета. Работала в одной компании, в другой компании. Работала там в крупном ритейлере, на каких-то высших должностях. И потом вдруг, ну для нас, ее знакомых, вдруг стала школьным учителем. По программе вот «Учитель для России». Mm-hmm. Это была очень хорошая такая инициатива. Я не знаю, что сейчас с этой программой, но вот те всходы, которые она дала, вот просто на глазах они есть. Mm-hmm. А человек вот пошел, получил переподготовку и пошел, причем в не московскую, а вообще даже не в Московской области, а в соседней с Москвой области и не в столице региона, а в небольшом городе, учителем в школе английского языка. И помимо того, что это просто ну, очень достойный по-человечески путь, вот я об этой истории вспоминаю еще, и, может быть, это некий такой вот венец того, о чем я рассказываю, как на это реагировали знакомые. Была вот реплика одного нашего старшего товарища. Мы вместе играли вот с этими всеми знакомыми в студенческом театре в МГИМО, и был у нас наш главный режиссер очень такой, ну, намного на старше, само собой, очень умудренный опытом, очень мудрый человек, многолетний артист МХАТа Горьковского, который тоже для себя, кстати, какой-то вот в каком-то этапе жизни нашел отдохновение в работе именно со студентами, с непрофессионалами. Вот он говорит, я вот, мне однажды, говорит, достал театр, профессиональный, со склоками, с интригами, с тщеславием этим. Я так, говорит, в душе помолился, причем так как кратко, Господи, дай мне каких-нибудь студентов, нормальных людей. И, говорит, через неделю позвонили, предложили, вот не хотели бы вы, вот это было там начало по нулевых, не хотели бы вы вот в такой в любительской аудитории поработать. Он говорит, да, конечно, хочу, сказал он, и счастливо ушел. Ну так вот, и вот когда вот мы с ним обсуждали, что вот как вот наша знакомая, там, условно назовем ее Катя, вот она стала учителем, так здорово. И он сказал такую вещь, которую только потом понял. Она говорит, как он как-то он выразился так, что с ней теперь можно по-нормальному поговорить. Она успокоилась, и вот рядом с ней стало хорошо. А вот это для меня было главным таким маркером. Вот когда я говорю, что с ней стало можно нормально поговорить, я не имею в виду, что у нее там был плохой характер, стал хороший. Нет, она замечательный человек, была и остается. Но вот мы, окружающие, чувствуем другого человека, и рядом со свободным человеком хочется быть. Вот с ним просто приятно рядом посидеть, пообщаться, побыть, от него исходит тепло, с ним легко и хорошо, и его, вот, его любишь, как бы хочется ему внимать, хочется ему уделять внимание, чтобы он на тебя свое внимание обращал, с ним просто рядом хорошо. Вот мне однажды один знакомый священник в каком-то тоже общем разговоре такую вещь произнес, что с нами, христианами, должно быть легко. А вот маркер вот того, как я себя веду, со мной легко окружающим или нет. И вот я на примере всех этих людей, которых рассказал, вижу, что с человеком освобожденным с ним легко. С ним рядом хорошо. И это такой тоже, ну, в каком-то смысле, такой жизненный урок, что... А когда с человеком легко и хорошо, то как бы к нему и окружающие тянутся. И вот если ты хочешь любви, там, от мира, от людей вокруг себя, к себе, то освободись от чего-то. Вот, вот сделай так, чтобы с тобой было легко. А с тобой станет легко тогда, когда ты сам от себя освободишься. Когда ты перестанешь быть таким на себе зацикленным, взнервленным, самовлюбленным, не знаю, невротизированным. Потому что такое невротизация? Это когда вот есть большое мое «хочу», которые все остальное просто вот держат в подчинении. Вот для меня вот это вот про свободу, про освобожденность. Может, он что-нибудь скажет?
Классная история, я просто подумал.
Не история, история прям замечательная.
История, да.
Ты так это развернул, как мне кажется, оно прям на рельс встало. Я когда думал, как, про что, вот с этой точки зрения даже не заходил, не смотрел. Спасибо тебе большое.
Да, ты как-то подытожил все наши истории про свободу.
Я же последний выступаю.
Я бы только переформулировал, что не освобождались от себя, а находили себя перед лицом Божьим. Вот, наверное, так я бы сказал. Что они были те ветхие.
Ну, я согласен совершенно, да, конечно.
Новый человек, потому что ведь на примере вот, прекрасной сотрудницы ритейла, она же, ну, мучила себя долгие годы тем, что у нее есть некий вот этот идеал в зарплате, в перспективах, еще что-то. А она на самом деле создана для того, чтобы проверять домашние задания и быть в классе с детьми. Вот она для этого создана. И Бог ее создал прекрасно для этого. Но зарплата, социальный статус, все мешает на это согласиться. А когда ты соглашаешься с этим, что ты встаешь как... Каждому хочется быть цветочной вазой, и не всем хочется быть ночным горшком. Но ночной горшок даже больше пользы приносит, на самом деле.
Интересно, что это взгляд человека тоже из вот, режиссерско-театральной среды.
Да. Нет, я вообще хочу сказать, что я ехала, вот буквально сегодня меня подвезла моя знакомая, такая молодая, очень умная, очень карьерная девушка. Она сказала, что есть такая тенденция сейчас, что люди уходят из офисов, они не хотят сидеть в офисах, они хотят что-то делать.
Удалёнка повлияла?
Очень, да, удалёнка, безусловно, подсказала нам, что мы можем что-то делать сами. Мне кажется, это очень здоровская тенденция. Вот ты говоришь про этот малый бизнес, это тоже очень важно, чтобы люди делали что-то прям вот своё и вдохновенное.
Ну что ж, аминь и Богу слава. Спасибо огромное за наши сегодняшние светлые истории. Дорогие друзья, я напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть. С некоторых пор мы, к сожалению, не выкладываем в Ютубе эти выпуски, но на нашей странице в социальной сети ВКонтакте все эти выпуски есть, и там есть возможность оставлять ваши комментарии, поэтому не пренебрегайте этой возможностью. Мы ваши истории очень ждем, очень ценим, очень любим, и обязательно их читаем, и однажды снова сделаем программу из ваших историй.
Я просто очень хочу попросить радиослушателей, пожалуйста, комментируйте нас в ВКонтакте, потому что когда у нас нет обратной связи, мы не знаем, что вы о нас думаете, мы не можем становиться лучше, и главное, мы очень скучаем по вашим историям и очень ждем их.
Нам это тоже немножко непривычно, мы много лет все мы привыкли к пользованию Ютубом, но вот сейчас приходится постепенно перестраивать пользовательские привычки. Давайте друг другу в этом помогать, чтобы общаться. Ведущие «Радио Вера» сегодня рассказывали светлые истории. Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. И наш гость, иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань. Спасибо огромное, дорогие друзья, за эти истории. Ровно через неделю, дорогие слушатели, мы продолжим рассказывать светлые истории в это же время на волнах «Радио Вера». До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.